новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Социальные протесты в разных странах мира в прошедшие выходные, что вывело на улицы оккупантов Уолл-стрит. Отношение в России к новому закону о курении. И в Ливии силы Национального переходного совета продолжают наступать на город Бени-Валид. Вот такие темы в этом часе нашей программы. В минувшие выходные во многих странах Европы прошли массовые демонстрации, участники которых критиковали финансовые институты, по мнению протестовавших, приведшие мир к новому экономическому кризису. Досталось и Европейскому центральному банку, и крупным компаниям, и политическим властям. В России также прошли уличные акции, но количество их участников было минимальным. В том, почему в России и в Европе существуют различия между протестами против социального неравенства, разбирался Данила Гальперович, с которым мы беседуем в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я попытался поговорить с экспертами в Европе и в России, заодно послушал Владимира Путина, который дал свой рецепт, или скорее свой диагноз того, почему в Европе произошло то, что, наверное, в гораздо меньшей степени происходит в России. Но я напомню, что в прошедшие выходные действительно в Европе было масса акций протеста, и, наверное, самые серьезные, где полиция и демонстранты не церемонились друг с другом, прошли в Риме, более 70 раненых, и погромы, сожжение флагов, задержания, резкие заявления властей. При всем при этом присутствовал итальянский политик и журналист, бывший член Европарламента Джульетта Кьеза, который считает, что протесты будут только расти.
По существу мы находимся перед полным банкротством финансовой, западной финансовой системы. Последнее решение, вот это Меркель и Саркози, рекапитализировать все европейские банки на 5000 миллиардов евро, значит 5 триллионов, это сумасшедшее решение, которое повторяет уже решение, принятое Федеральным резервом, рекапитализировать все банки Запада на 16 триллионов долларов. Это, я повторяю, сумасшедшие решения, которые будут провести гигантские катастрофы типа 29-го прошлого века. Поэтому я думаю, что много уже понимают, что ситуация вне контроля, и движение будет расти. В субботу были в Риме 500 000 людей, в основном молодые. Я думаю, что они представляют большинство, уже большинство итальянского населения. Поэтому думать, что это движение будет останавливаться, я считаю ошибочно. Она будет расти. На какой скорости, не знаю, но очевидно растет. И в Испании, и в Греции, и в Италии, конечно, меньше в Португалии и в Ирландии, но я думаю, что более-менее везде будет происходить, кроме Германии, где ситуация более-менее стабильна. Этот момент – это уникальный. Я думаю, что мы находимся в повороте истории.
Ну, вот этот поворот истории явно не хочет допустить Владимир Путин, который сегодня, председательствует на заседании Совета по иностранным инвестициям, сказал, что Россия как раз свое население удовлетворять деньгами будет по полной программе.
Население, граждане России должны чувствовать на себе, на своей ежедневной, на ежедневном своем бюджете, на своем кармане, на своем здоровье, на образовании своих детей, должны чувствовать, что в стране что-то меняется и меняется к лучшему. Только тогда можно рассчитывать на поддержку граждан и пользоваться их доверием. Если этого не происходит, то тогда дело может дойти до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в некоторых странах с развитой экономикой. Когда сотни тысяч людей выходят на улицы, не группа маргиналов, а сотни тысяч выходят на улицу и требуют того, что правительство этих стран на самом деле исполнить не в состоянии. Вот когда вот такие социально-политические вопросы встают в полный рост, они начинают захлестывать экономику и начинают наносить ей реальный ущерб.
Директор Института коллективного действия Карен Климан говорит, что в России просто как-то не принято так масштабно протестовать. Впрочем, в основном потому, что россияне вообще не столь социально активны, как европейцы.
У очень большая оторванность страны и уже давно от того, что происходит в мире. То есть это, наверное, отчасти наследствие закрытости Советского Союза, но мы видим же, и альтерглобалистское движение здесь не имело особого успеха, да? А сейчас вот эти события тоже самые не встречают большой отклик. Это раз. А второе, ну здесь и без этого общественное движение, общественная активность достаточно низкая. Люди, тем не менее, способны в России выйти на улицы, выйти даже массово, да, если вспомнить выступление против монетизации льгот, но только на основании очень конкретных проблем, которые относятся к их повседневной жизни, которые их напрямую касаются. Это не диктатура такая, какая-то абстрактная финансовых рынков, да? До этого мы еще не росли, скажем так. Есть куча низовых гражданских инициатив, но они очень далеки от таких тем. И тем более от таких политических тем, как прямая демократия. Здесь люди не испытывают надежды на возможность политических перемен, в отличие от того, что есть на Западе.
Но надо сказать, что не все разделяют мнение о пассивности российских граждан. Вот, например, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин говорит, что просто опасно протестовать как против экономических проблем, так и против политических.
Если вы пройдете на митинг протеста в Италии, все, что с вами может произойти, вас обольют водой при довольно теплой погоде, немножко потравят вас слезоточивым газом и попадут в вас резиновые пули, то есть у вас просто будет здоровый синяк. А если вас задержит полиция, то у вас будут права, которые всем известны. Даже если у вас нет адвоката, ну, скажем, во Франции вас полиция может побить, у них там есть такое обычай. Просто для страстки, чтобы не было желания лишний раз туда попадать. То есть, когда вы протестуете в странах, где существует закон, то для вас это относительно безопасно. Если вы протестуете в России, то с вами может случиться все, что угодно. И количество людей, которые там были забиты насмерть нынешним полицейским, или которые просто пропали без вести после ссоры с каким-то полицейским, и так далее, долго по списку, он достаточно велико. А самое главное, что, строго говоря, за это никого толком не наказывают. Были отдельные случаи, были отдельные громкие дела, но в целом вас можно убивать. Теперь второе. Беды Америки на Уолл-стрите. Это американцы начинают понимать достаточно хорошо. Беды России не на Уолл-стрите. И российская олигархия является столь же подчиненной и столь же зависимой от нынешней правящей бюрократии, как в Советском Союзе директора заводов зависели от министерства или, если завод был очень большой, от ЦК КПСС напрямую. Выступать против российских олигархов – это заведомо выступать против следствия, а не против причин.
Вот, собственно, опасность политического протеста, а не экономического, это и есть та главная причина, по которой, как считает Михаил Делягин, протесты в России не столь многочисленны, как в Европе. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что в ситуации сегодня разбирался мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры просят присяжных вынести обвинительный вердикт. По делу проходит 6 человек. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Завтра Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в Донецке будут участвовать во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме, в рамках которого, как ожидается, будет подписан ряд соглашений, однако дело Тимошенко не значится в повестке дня. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем ведущим российским телеканалам. В Риге около здания парламента прошел пикет сторонников победившей на выборах партии «Центр согласия», поддерживаемый в основном русскоязычным населением Латвии. Активисты выступают против правительства, которое пытаются сформировать три партии, создавшие правящую коалицию. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Рай», лояльный свергнутому ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подтвердил сообщение о гибели его младшего сына Хамиса. На северо-западе Сирии, в городе Хасса, сегодня в ходе столкновений между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции, были ранены не менее 17 человек. Столкновения произошли в городе Джабаля-Аз-Завия. В Лондоне участники движения «Захвати фондовую биржу» продолжают занимать площадь у собора Святого Павла в Сити. С западной стороны собора разбиты около 150 палаток. Акция проходит мирно. Как всегда, хотел бы напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим, всегда вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Минздравсоцразвития России вынесло на публичное обсуждение проект закона о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков и увеличение в разы цены сигарет. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе полного запрета алкоголя. Власти большинства российских регионов уже сделали существенный шаг в этом направлении, запретив продажу крепких спиртных напитков ночью. Могут ли российские власти позволить себе пойти дальше и начать очередную кампанию сродни сухому закону? В этом нет большого смысла, особенно с учетом социокультурных особенностей многонациональной мультирелигиозной России. Об этом в интервью Елене Поляковской говорил культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Эта вещь придумана тысячелетия. Вино люди стали делать там 2 или 3 тысячи лет до новой эры. Всякие наркотические практики известны у древнейших народов. И если в исламском мире питье алкоголя запрещено, то это просто означает, что они курят. Причем они не просто курят, а они курят наркотические препараты. А в христианском мире, в частности в России, традиционное потребление алкоголя, легкого алкоголя, такого как пиво, там, среднего алкоголя, крепкого алкоголя, это достаточно традиционализовано, это происходит веками. А что до сегодняшних людей, живущих в городах, где культура находится рядом? Дело в том, что когда в городе по преимуществу европейском, христианском живет мусульманин, то рядом с ним все время кто-то что-то выпивает. И это определенным образом действует на людей. А что до запрета алкоголя в России, то на самом деле сухой закон в России вводился. Это было в ходе Первой мировой войны. Антиалкогольная кампания была в самом начале перестройки, это вторая половина 70-х годов. Было наступление такое на уровне кампании на алкоголь где-то в начале 60-х годов. Периодически такая вещь происходит, но говорить серьезно о запрете, на мой взгляд, совершенно не приходится. Любой запрет просто приведет к вполне ожидаемым последствиям.
В христианской культуре вино и алкоголь являются частью религиозного культа.
Христианство родилось в мире, традиционно потребляющем вино. Это было частью общей практики. Это нормально, это естественно для христианского мира. И если есть проблема, то есть проблема культуры потребления вина или потребления алкоголя. Это актуальная, большая, серьезная проблема. Она упирается и в воспитание, и в то, как люди живут, и есть ли у них жизнь. Это очень большая, серьезная тема. Но запреты здесь в принципе ничего решать не могут. Что же до исламского мира, то в силу особенностей, ну, просто арабского мира, где рождался ислам, и других обстоятельств, там наложен запрет на потребление спиртного. Но, повторяю, это не выводит исламский мир из зоны употребления наркотиков. Ничего подобного.
Насколько в России вообще применимы какие-то законы, которые бы вводились повсеместно? Или все-таки для каждой территории, в соответствии с ее национальными и культурными традициями, должны быть какие-то определенные ограничения?
Ну, совершенно очевидно, что если в России можно вводить какие бы то ни было ограничения, я сильно сомневаюсь, что это осмысленно, но если это можно, то только в рамках местного законодательства. Если мы говорим про исламские республики, в частности Северного Кавказа, то там принципиально, теоретически можно это делать. Хотя я не очень понимаю, если там живут русские, что называется христиане, люди другой культуры, то каким образом и почему закон может запрещать им реализовывать те традиционные для них практики, которые были всю жизнь у них, у их предков и так далее. Но это дело республики и его населения. А вводить во всей стране такие вещи, я думаю, что это в высшей степени неразумно и опасно, потому что подобного рода решения будут исключительно непопулярными. Они будут ударять по легитимности власти, они будут порождать коррупцию и так далее, и так далее.
Напомню, это было мнение культуролога, профессора Российского государственного гуманитарного университета Игоря Яковенко, с которым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Мы Мы продолжаем программу «Время свободы». В Вашингтоне в воскресенье состоялось открытие мемориала выдающемуся борцу за гражданские права Мартину Лютеру Кингу, который был убит в результате покушения в 1968 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Национальный бульвар в центре Вашингтона пополнился еще одним мемориальным комплексом. Это три гигантские глыбы из светло-розового китайского гранита. Фронтальный камень символизирует камень надежды. Из него горельефом выступает фигура Мартина Лютера Кинга, который, скрестив руки, смотрит вдаль. Воскресным утром десятки тысяч людей пришли на официальное открытие мемориала, отложенное на полтора месяца из-за разрушительного урагана Айрин. Нескольких тысяч кресел не хватило для всех желающих, но многие прихватили складные стулья и даже картонные коробки. Люди занимали очередь к монументу с ночи. Они приехали со всей страны. На лицах и улыбки, и слезы. Джим из штата Южная Каролина прибыл в Вашингтон с супругой. Он говорит, что некоторые идеалы и ценности, которые отстаивал темнокожий проповедник Мартин Лютер Кинг, сегодня реализованы. Кинг всегда был важной частью жизни каждого из нас. Многие его мечты сбылись. Правда, не таким путем, как он хотел и предсказывал. Но я думаю, мы на середине пути. Многие, выступившие на открытии мемориала, говорили, что хотя за 43 года после убийства Мартина Лютера Кинга Америка во многом изменилась, страна стоит перед множеством проблем. Президент Барак Обама, прибывший на церемонию, когда она уже шла, в своей речи отметил, что борьба за социальную и экономическую справедливость продолжается. Прошло почти полвека после марша на Вашингтон, но наше дело, дело Кинга, не завершено. Обама напомнил, что еще предстоит оживить экономику, реформировать налоговую систему, модернизировать школы, устранить перекосы в системе медицинского страхования. Вместе с тем Барак Обама затронул и очень личное. По его словам, он желает, чтобы его дочери Малия и Саша после посещения этого мемориала унесли с собой в сердце заветы Мартина Лютера Кинга, с которыми тот обращался к грядущим поколениям. Он хотел, чтобы они знали, что у них, как и у него, будут неудачи, сомнения и ошибки. Обама добавил, что Америка боготворит Кинга именно потому, что он был живым человеком со своими достоинствами и слабостями. Дочь Кинга, Бернис, также поделилась мыслями об отце. Она считает, что будь он жив, ему было бы что сказать о проблемах малоимущих, о безработице и насилии, о движении протеста «Захвати Уолл-стрит», которое направлено против алчности крупных банков и принимает глобальный масштаб. Я слышу голос моего отца. Он говорит, что то, что мы видим сегодня на улицах Америки и по всему миру, это взрыв стремления к свободе. Легендарная исполнительница песен в стиле госпел и соул Аретта Франклин исполнила композицию «Пречистый повелитель». По ее словам, это была любимая песня Мартина Лютера Кинга, с которым их связывала дружба. Эндрю Янг, бывший представитель США в ООН и бывший мэр Атланты, также друживший с Кингом, вспоминал о нем с юмором. Вы, наверное, думаете, что Мартин Лютер был гигантского роста, но в действительности он был невысоким и сильно комплексовал по этому поводу. Его всегда угнетало, что рослые люди смотрели на него свысока, но теперь он, воплощенный в 9-метровом памятнике, сам смотрит на всех с высоты. Решение о строительстве мемориала Мартина Лютера Кинга было принято Конгрессом США еще в 1996 году. Автором самой фигуры великого проповедника, высеченной в камне, является китайский скульптор Лей Ишинь. Это обстоятельство смущает некоторых американцев. Как так? Кинг – наше национальное достояние, и вдруг сделано в Китае? Сам скульптор говорит, что личность Кинга давно перешагнула национальные границы. Мартин Лютер Кинг – герой не только Америки, он герой всего мира. Сын покойного проповедника Мартин Лютер Кинг III согласен. Мартин Лютер Кинг был гражданином мира. Торжественная церемония открытия мемориала Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне завершилась популярной в 60-е годы песней протеста «Мы преодолеем», которая стала гимном движения за гражданские права. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что стало известно, в подмосковном городе Бронницы произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Есть пострадавшие, количество которых уточняется. Разрушены перекрытия между третьим и четвертым этажами, а также внешние стены между четвертым и пятым этажами. Взрывом был вызван пожар, горят сейчас несколько квартир. С нами в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина. Добрый день, вам слово.
Здравствуйте. По предварительной информации, в результате этого ЧП пострадало не менее 3 человек. Взрыв произошел примерно в 15:45. Адрес этого пятиэтажного дома — улица Москворецкая, дом 42 в Бронице. Да, в результате взрыва обрушились перекрытия и наружные стены между двумя этажами. Предположительная причина – взрыв газа в одной из квартир четвертого этажа. Первоначально сообщалось о том, что в результате этого взрыва в одном из подъездов обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажом, и произошло частичное обрушение наружных стен между четвертым и пятым этажами выше. И сообщалось о том, что пожар охватил 6 квартир. Теперь вот по уточнению правоохранительные органы сообщают, что огнем охвачено 20 квартир в 2 подъездах этого дома. На место прибыли спасатели, они занимаются тушением огня и уточняют информацию о пострадавших. Вот пока известно о 3 пострадавших, они доставлены в больницу, раненые. Некоторым жителям врачи оказывают помощь там на месте. И предположительно, под завалами могут оставаться люди. 12 человек было эвакуировано спасателями МЧС. Александр.
Вера, спасибо. Я напоминаю, что с нами была корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина. Возможно, мы будем возвращаться к этой теме в дальнейших выпусках нашей программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева, а в гостях у нас в московской студии журналист Николай Сванидзе и политик Владимир Милов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время Свобода». У микрофона Александр Гостев, и поскольку в Москве 17 часов 30 минут, напомним коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избиркома России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря. В подмосковном городе Бронницы произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Есть пострадавшие, их количество уточняется. В Московском городском суде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры попросили присяжных вынести обвинительный вердикт. По делу проходят 6 человек. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкес. Дело Тимошенко не значится в повестке дня завтрашней встречи президентов России и Украины в Донецке. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович будут участвовать во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. Руководство Белоруссии должно продемонстрировать приверженность реформам, если страна претендует на получение кредитов МВФ. С таким заявлением выступил сегодня в Минске глава миссии МВФ Крис Джарвис после встречи с представителями белорусских властей. В Риге около здания парламента прошел пикет сторонников победившей на выборах партии «Центр Согласия», поддерживаемый в основном русскоязычным населением Латвии. Активисты выступают против правительства, которое пытаются сформировать 3 партии, создавшие правящую коалицию. Иран готов рассмотреть любую информацию, подтверждающую намерение 2 граждан Ирана организовать покушение на саудовского посла в Вашингтоне. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Рай», лояльный свергнутому ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подтвердил сообщение о гибели его младшего сына Хамиса. Ранее о его смерти сообщили представители Национального переходного совета. На северо-западе Сирии в городе Хасса сегодня в ходе столкновений между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции, были ранены не менее 17 человек. Столкновения произошли в городе Джабаль-Аз-Завия. В Лондоне участники движения «Захвати фондовую биржу» продолжают занимать площадь у собора Святого Павла в Сити. С западной стороны собора разбито около 150 палаток. Акция проходит мирно. В нескольких городах Италии в понедельник сотни полицейских провели обыски на объектах, принадлежащих анархистским группировкам, чтобы найти факты, свидетельствующие об их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные. В ходе беспорядков пострадали около 130 человек. На севере Афганистана сегодня утром при взрыве, совершенном смертником, погиб ребенок. Целью нападения был глава управления безопасности провинции Фарьяб Саед Ахмад Садат. Он и четверо его телохранителей получили ранения. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость. Десятки семей, живущих в общежитии при московском заводе «Салют», могут остаться на улице. Администрация предприятия без объяснения причин сейчас выселяет сотрудников, которым комнаты были предоставлены при приеме на работу. 16 октября жители общежития провели акцию протеста, требуя сохранить за ними жилье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Работники авиамоторного завода «Салют», проживающие в доме номер 9 по 9 улице Соколиной горы, возмущены тем, что администрация завода незаконно, по их мнению, пытается их выселить. Жители уже некоторое время жалуются на перебои с электричеством и водой. Когда дом был собственностью завода, им удалось добиться возобновления жилищно-коммунального обслуживания после того, как они обратились в районную управу и прокуратуру, а также провели несколько акций протеста. Сейчас дом перешел в собственность города. Управляющей компанией стало акционерное общество «Соколиная гора». Отключения электричества начались вновь. О том, в каком положении теперь находятся жители дома и какие требования они собираются выдвигать в ходе акции, «Радио Свобода» рассказала Алла Шпак, сотрудница завода «Салют», которой также грозит выселение.
Вот сейчас конкретно вот без света у нас дети и приходят к тем, у кого есть свет, чтобы сделать уроки. Пытаемся выйти из положения. На работе греем чайники, в кипятильниках, там это все в термосах, несем домой, чтобы хотя бы чаем напоить, потому что на работу мы не можем детей привезти, покормить. Опять же, потому что предприятия режимные. Будем, да, выдвигать свои требования. Для начала, чтобы нам включили электроэнергию и воду, водоснабжение. Потому что вот конкретно в нашей квартире нет воды. А потом, чтобы они заключали с нами договора, чтобы они нам предоставили лицевые счета, по которым мы хотим оплачивать за жилье. Потому что мы платили изначально, потом с нас изымал завод. Но вот теперь они отказываются, завод с нас не изымает, так как дом уже у них не стоит на балансе. Это должна делать Соколиная гора. Соколиная гора отказывается.
Алла Шпак также рассказала о том, что сотрудникам завода, принимавшим участие в акциях протеста, грозили увольнениями.
Мы не выселялись, естественно. Нам угрожали. Угрожали нашим детям. Угрожали нам на работе. Давали срок, чтобы уволились сами некоторые из нас. Но мы все равно не увольнялись, зная, что мы правы. Конкретно мне все, естественно, было в устной форме. Сказали, если я в течение 6 дней не уволюсь, то найдут способ, чтобы меня уволить. Но способов таких не может быть, поэтому меня оставили в покое. Вот. Но попытки были. И переводов, и даже в устной форме предлагали мне уехать в другое место работать, тоже предоставить прямо там на работе жилье, и на том, что и ребенка моего в школу устроят, только чтобы я отсюда с общежития уехала.
По оценкам Аллы Шпак, сейчас на грани выселения находятся около 100 человек, среди которых и дети, и пенсионеры. Администрация завода «Салют» ситуацию комментировать отказалась. В управляющей компании «Соколиная гора», которая сейчас занимается жилищно-коммунальным обслуживанием дома номер 9, сказали, что, по их данным, работники завода «Салют» живут в доме незаконно, поэтому в том, что в квартирах, которые они занимают, отключили свет, воду и газ, ничего странного нет. Говорит заместитель генерального директора акционерного общества «Соколиная гора» Ольга Дмитриева.
Когда там проживали работники, те, которые работники завода «Салют», их переселили в фонд «Салюта». Там остались люди, которые как бы уже не являются работниками «Салюта». Мы смотрели, кто там проживает. Там проживают люди, которые не имеют регистрации в Москве даже. Поэтому в настоящий момент эти граждане должны быть выселены из помещений. Дом же содержать надо, чтобы там кто-то жил, его нужно содержать. А за содержание жители должны платить, правильно? Есть жители, которые проживают там на основании там ордеров. Те жители проживают, они должны получать получать качественные услуги. Они не могут платить за свет, который использует непонятно кто, кто там живет, не имея никаких оснований. У них закончились договоры с Салютом давно. Они не имеют в Москве никаких прав на жилье. Оплату за коммунальные услуги по дому производят жители, собственники этого дома, любого. Моя задача, как управляющей компании, отрезать все несанкционированные потребления от дома для того, чтобы уменьшить платежи жителей. Тут целая толпа народу, без всякого основания, живет в доме и пользуется водой, светом, газом, теплом. В честь какого праздника?
Жители дома номер 9 до сих пор не понимают, почему их лишают квартир. Как отметила Алла Шпак, с февраля работники получали уведомления о выселении с расплывчатой формулировкой о том, что они должны освободить жилье по производственной необходимости. Александр Зимбовский, представитель движения общежитий Москвы, выдвинул версию о том, почему работников «Салюта» выселяют.
Зачем руководство завода «Салют» начало выселять людей, которых оно уже само собирало достаточно долго, мы не знаем. Есть предположение, что завод «Салют» в настоящее время решено обанкротить, ну и, соответственно, пустить площадь под застройку. Ну, естественно, к жилью тоже нашли более хорошее применение.
Жители дома номер 9 по 9-й улице Соколиной горы уверены, что квартиры они заработали честно. Свои права они намерены отстаивать и дальше, а значит, не исключены и новые акции протеста. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Радио «Свобода» сообщало о том, как известному немецкому политологу Хансу Хёнингу Шрёдеру вечером 5 октября не разрешили, несмотря на наличие визы, въехать в Россию. В результате Ханс Хёнинг Шрёдер провел ночь в аэропорту Домодедово в изоляторе для высылаемых из страны и 6 октября вынужден был вернуться в Германию. Эта история имела продолжение, главным образом дипломатическое. О нем профессор Шрёдер рассказал корреспонденту «Радио «Свобода» в Берлине Юрию Векслеру.
Как ведомство канцлера, так и Министерство иностранных дел Германии и наше посольство связались со мной по телефону в тот же вечер, когда я был вынужден оставаться в Домодедово. Они сделали это, чтобы поддержать меня, показать, что они на моей стороне, и одновременно они предприняли действия по своим каналам. В четверг, 6 октября, то есть на следующий день после инцидента, когда я был уже в Германии, посол России был вызван в Берлине в Министерство иностранных дел. Туда приехал чрезвычайный полномочный посланник России, так как посла в этот момент в Берлине не было. Посланнику была передана нота, в которой был выражен энергичный протест. Одновременно посольство Германии в России обратилось в МИД России в Москве с таким же резким заявлением аналогичного содержания. Реакцию прессы, вы знаете, она была не очень лестной для России, а в начале следующей, теперь уже прошедшей недели, мне сообщили из нашего МИДа, что российская сторона сделает шаг навстречу и что запрет на мой въезд в Россию будет отменен. В четверг я был приглашен в российское посольство в Берлине, где меня принял посланник России, это второе лицо в посольстве, и принес мне формальные извинения. Он сказал, что никакого запрета на мой въезд в Россию нет, и что я могу в любое время снова въехать в Россию. Он сказал мне также, что со стороны МИДа России ко мне никогда не было никаких претензий, поэтому мне и была выдана виза. Происшедшее со мной он объяснил технической ошибкой. На мой вопрос, верит ли профессор Шрёдер в версию технической ошибки, он расхохотался и сказал: «Я сформулировал бы свой ответ в двух частях. Первое, я верю, что со стороны российского МИДа, со стороны посольства ко мне действительно не было никаких претензий, и с их стороны никаких препятствий мне не чинилось. Второе, я готов удовлетвориться этим объяснением. Ну, а о других аспектах можно думать то или это».
Erklärung zu Frieden zu geben. Ich meine, alles Weitere können wir uns denken.
Ханс Хеннинг Шрёдер учился в Петербурге в 70-е годы и с тех пор регулярно посещал СССР, а затем Россию. Он хорошо знает русский язык и литературу. В нашем разговоре он применительно к своей истории вспоминал тыняновского подпоручика Киже как пример бюрократической ошибки. Я поинтересовался у Ханса Хеннинга Шрёдера, как реагировали на его историю его российские знакомые. Я получил от своих многочисленных российских друзей мейлы с поддержкой, как, собственно, и от коллег в других странах. Реакция была быстрой, и все спрашивали, что они могли бы для меня сделать. От многих россиян я получал мейлы с фразой «нам стыдно». Все это, конечно, меня поддержало, так как было проявлением дружественности. Ждет ли профессор Шрёдер от будущего президента России дружественных жестов в адрес Европы? Попробую сначала опереться на мой случай. В эти дни несколько моих коллег рассказали мне неизвестные мне доселе свои истории с невъездом в Россию. У них все не было так драматично, им просто отказывали в визе. Такие вещи, конечно, привлекают меньшее общественное внимание. Такое произошло, в частности, несколько лет назад с одним лектором Германской академии ДААД, а также с несколькими известными американскими политологами, которые после отказа в визе ждали от 3 до 5 лет, пока их снова не начали впускать в Россию. Что меня удивило в моей истории, так это то, насколько быстро был снят запрет. И тот факт, что посланник лично извинился передо мной, я рассматриваю как жест доброй воли с российской стороны в адрес Германии. То, что со мной происходило, сначала можно было интерпретировать, как я и многие в Германии сделали, как сигнал того, что Путину безразличны российско-германские отношения. Но теперь мы имеем ясный сигнал, по крайней мере, со стороны российского МИДа, что МИД весьма озабочен тем, чтобы не навредить российско-германским отношениям, не испортить их. И в нашем МИДе российский ответ был воспринят с удовлетворением, к которому присоединяюсь и я. Это успокаивает нас в том смысле, что все же в этом ведомстве в какой-то степени действуют разумные представления. Но если взглянуть на совсем другую недавнюю историю с Кудриным, то задаешься вопросом, что будет для новой формируемой Путиным администрации важнее? Решение проблем и назначение для этого на важнейшие позиции лучших специалистов, способных решать проблемы России? Или же верх возьмут частные интересы различных групп вокруг президента? В настоящий момент можно предположить идущую в российских властных структурах конкурентную борьбу, и остается только надеяться, что в январе-феврале будет уже все же доминировать разумность. Разумная политика, ибо опасность иных сценариев развития российской политики вполне реальна. Быстрая реакция российских структур на демарши немецкой стороны объяснима, наверное, еще и высокой официальной должностью немецкого политолога. Ханс Хеннинг Шрёдер руководит группой исследователей, занимающихся проблемами России и постсоветских стран, в Берлинском фонде «Наука и политика», который финансируется немецким правительством и консультирует его и Бундестаг. Профессор Шрёдер собирается, как и планировал ранее, въехать в Россию в ноябре на встречу дискуссионного клуба «Валдай», на которую он был приглашен от имени российского правительства. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря. В подмосковном городе Бронницы произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Есть пострадавшие, их количество уточняется. В Мосгорсуде, где сегодня начались прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, прокуроры попросили присяжных вынести обвинительный вердикт. В Риге около здания парламента прошел пикет сторонников победившей на выборах партии «Центр Согласия», поддерживаемый в основном русскоязычным населением Латвии. Базирующийся в Дамаске телеканал «Аль-Рай», лояльный свергнутому ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, подтвердил сообщение о гибели его младшего сына Хамиса. В нескольких городах Италии в понедельник сотни полицейских провели обыски на объектах, принадлежащих анархистам, чтобы найти факты, свидетельствующие об их причастности к беспорядкам в Риме в минувшие выходные.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира литературы. Осенний выпуск англоязычного журнала «Гранта» посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября 2001 года. Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян прочла этот тематический номер и побеседовала с его создателями.
Журнал «Гранта», всемирно известное литературное, политическое и культурное издание, не мог не откликнуться на недавнюю годовщину трагедии 11 сентября. Среди персонажей номера на эту тему – уличный торговец из Туниса, американский морской пехотинец, сигнальщик северокорейского рыболовного траулера. Действие происходит в местах от охваченного войной Афганистана до благополучной Канады. Истории, вошедшие в номер, повествуют о жизни в мире после того, как рухнули башни-близнецы. Элла Олфри, заместитель главного редактора «Гранты», говорила о том, какие чувства отразились в материалах номера 10 лет спустя.
Разумеется, о самих событиях 11 сентября известно всем. Все видели, что произошло с башнями-близнецами, все смотрели эти кадры по телевизору. Одно из вещей, которые мы хотели выяснить, было влияние этих событий. Другая, более общая задача состояла в том, чтобы понять, что изменилось в мире за последние 10 лет, причем не привязываясь к одному лишь 11 сентября как центральной точке, не сосредотачиваясь на одной лишь внешней политике США. Просто понять, что изменилось за это десятилетие в мире. Как следствие, материалы в номер попали самые разные. Например, рассказ американской писательницы Николь Краус «История вполне обыденная» про их с сыном жизнь в Париже. Это взгляд на нечто весьма личное, одновременно размышления о смерти, выживании, жизни. Еще у нас в номере замечательная вещь Пику Айра. Это индийский писатель, выросший в Британии и Калифорнии. Теперь он живет в Японии. Он пишет о том, как изменились за эти 10 лет авиапутешествия, а также о том, каково приходится человеку с кожей другого цвета. Последние обстоятельства он испытывал на себе всегда, но в последнее время положение усугубилось. Эссе получилось прекрасное, достаточно легкое, но в то же время там приведен серьезный взгляд на то, как мы живем сегодня, в эпоху, когда постоянно идет речь о безопасности. Словом, нашей целью было дать картину как можно более полную, охватить как можно больше стран. Когда выпуск был готов, нас самих удивило, каким обширным получился набор его тем. Мы понимали, что медиа во всем мире как-то откликнулись на эту годовщину, что каждая публикация будет освещать ее под определенным углом. Однако наша сильная черта – умение побудить людей рассказать свои истории. Номер так и построен. Это сборник историй, рассказанных разными людьми о мире, в котором они живут, и о том, как он изменился. В этом и состоял наш замысел.
Номер открывает дебютный рассказ «Передислокация», автор которого, Фил Клей, воевал в Ираке в составе армии США. На презентации номера 10 лет спустя среди других авторов выступал Эдмунд Кларк, фотожурналист, побывавший в Гуантанамо. Он подчеркивал, что на всех его работах изображены лишь предметы, помещения, связанные с жизнью узников. Среди них нет ни одного портрета. Кларк пояснил, что поступил так намеренно. Что увидели бы западные люди на этих фото? Мужчин ближневосточной наружности с густыми бородами и все. Ничего, кроме усиления общей подозрительности, это не вызвало бы. Элла Олфри говорила о том, какие изменения претерпел в западном сознании образ чужака, потенциального врага, за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, на примере материалов номера.
Алия Малик написала замечательное эссе. Ей удалось с юмором рассказать о весьма непростых вещах. Она из арабской семьи, живущей в Америке. Ее отец всегда носил усы, и дети смеялись. Это было не модно, пока вдруг не стало опасно. Внезапно всем стало видно, что он человек ближневосточной наружности, похож на Саддама Хусейна. Алия убедительно говорит о том, как легко распространяются предрассудки. Человек живет в окружении добрых соседей, продолжает считать, что так и есть, как вдруг какая-то мелочь, например, сходство с врагом номер один, переворачивает его жизнь с ног на голову. Другой автор этого номера, Грант, и марокканский писатель Тахар Бенджелун, упоминает, что от рук Аль-Каиды погибло больше мусульман на Востоке, чем американцев в центре мировой торговли. Сравнение тут, разумеется, неуместное. Каждая смерть – трагедия, она оказывает влияние на жизни тех, кто остался. И все-таки важно расслышать разные голоса, понять. Эта трагедия не единственная. Сейчас, вспоминая и оплакивая тех, кто погиб в тот день, мы не забываем и про других погибших. Так что люди поднимали эту тему. Было смелым шагом с их стороны.
Среди статей в британской прессе, приуроченных к десятилетию трагедии по ту сторону Атлантики, попадаются такие, где говорится: «Пора закрыть эту страницу прошлого за давностью лет. Время горячих обсуждений прошло, это больше не актуально. История получила завершение». Приходилось ли Элли Олфри при работе над номером сталкиваться с подобной точкой зрения?
Нет, вовсе нет. Странно, что используют эти слова «закрыть», «завершение». В материалах нашего номера подчеркивалось совсем другое. Они призывали к тому, чтобы размышлять и обмениваться мнениями. Выслушивать истории других людей – это, на мой взгляд, куда важнее, чем стремиться к завершению. Ведь последнего не бывает.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян беседовала с Эллой Олфри, заместителем главного редактора журнала «Гранта», сентябрьский номер которого посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября. Вы слушаете программу «Время свободы». Во многих российских городах с 15 октября проходят уличные акции с требованием обеспечить доступное дошкольное образование. В митингах и пикетах участвуют родители в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Калининграде, Казани и других городах. В рамках всероссийской акции запланирована также трехдневная голодовка, которая начнется 21 октября, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Всероссийская акция «За доступное дошкольное образование» началась 15 октября и продлится почти до конца месяца. Среди основных требований родителей к властям – принятие двухлетней программы по созданию 5 миллионов мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателей и увеличение финансирования содержания ребенка в детском саду. По словам московского активиста движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерины Афонченковой, ситуация с нехваткой мест в детских садах ухудшается с каждым годом.
Официальная статистика гласит, что очередь в России в детские сады составляет около 2 миллионов человек. Это только в этом году. В прошлом году эта очередь была 1,7 миллиона человек. То есть вы понимаете, что она растет, она не сокращается, несмотря на то, что власти рапортуют о том, что какие-то меры принимаются в этом направлении. То есть это как минимум 2 миллиона человек не могут выйти на работу, потому что люди ожидают детского сада на практике, и в том числе, когда ребенку уже исполняется и 5, и 6 лет, и бывают нередки такие случаи, когда путевка вот приходит. Были и такие случаи, когда ребенку уже там исполняется 8 лет, и он ходит во второй класс.
В интервью «Радио Свобода» Екатерина Афонченкова напомнила, что в конце прошлого года вступило в силу новое положение санитарных норм и правил, согласно которому предельно допустимое количество детей в дошкольных группах было увеличено.
Если раньше в группе я могла находиться 15-20 человек, в зависимости от садика, то сейчас предельная наполняемость зависит только от размера игровой комнаты и составляет 2,5 метра на ясельную группу и 2 квадратных метра на более старшие группы. Причем в этот метраж попадает и стоящая мебель в игровой. То есть это получается даже меньше 2 метров, соответственно, на одного ребенка. При этом не увеличивается ни количество там спальни, да, ни количество обеденной зоны, какое-то не количество раковин, ну и таких прочих бытовых удобств. Плюс ко всему дети, конечно же, болеют чаще. Бывает так, что группа забивается 28, а то и 30 человек.
Таким образом, отмечает Екатерина Афонченкова, увеличивается и нагрузка на воспитателей, многие из которых отказываются работать за скромную зарплату и уходят в частные учреждения. По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, проблема нехватки мест в детских садах – это результат недальновидной политики российских властей.
В 90-х годах, как известно, у нас был страшнейший демографический кризис, из которого мы не вышли до сих пор. Ровно с 92-го года смертность в России превысила рождаемость более чем на миллион человек, и так примерно по миллиону продолжалось почти до конца 90-х годов. Сейчас власти с гордостью говорят, что вроде бы рождаемость превысила смертность, но это не заслуга властей, это результат естественных демографических процессов. Пройдет еще пара лет, и, к сожалению, мы снова должны будем констатировать, что это не так. Так вот, когда начался демографический кризис, наши власти поторопились распродать, раздать детские сады, но с тем, чтобы эффективно использовать их имущество. Прошло некоторое время, дети начали рождаться, а детских садов нет. Пытаются вернуть назад, но вернуть назад намного труднее, чем раздать. Надо бы начать строить активно, но, как всегда, серьезные дела подменяются витриной. Нам с гордостью говорят, что вот второй год подряд выделяется аж типа 500 миллионов рублей на строительство детских садов в регионах. Но это значит, что на всю Россию будет построено за счет федерального бюджета при хваленом проекте «Единой России» порядка 10 детских садов. Все, капля в море.
Олег Смолин подчеркнул, что пока не видит перспектив для реального сокращения очереди в дошкольные учреждения. Тем не менее, 14 октября в московской мэрии заявили, что до конца года проблема очередей в детские сады столицы будет полностью решена. По словам заместителя мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец, в ближайшее время в Москве будут открыты не менее 30 новых садиков. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин относится к подобного рода обещаниям с сомнением.
Ну, если это будет выполнено, то мы должны будем констатировать, что в жизни всегда есть место подвигу, а чудеса бывают не только в сказках, но и наяву. Дай бог, чтобы это свершилось. Но у меня очень серьезные сомнения насчет того, что именно к концу этого года все проблемы с детскими садами даже в городе Москве будут решены. Я не исключаю того, что здесь очень много все-таки политики. Не случайно рубеж 11 и 12 годов – это выборы сначала Государственной Думы, а затем, соответственно, президента. И у нас очень много обещаний подобного рода делается под выборы.
Московский активист движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Екатерина Афонченкова считает, что проблема нехватки мест в детских садах должна решаться комплексно и на федеральном уровне.
Я в это не верю, вы знаете, для того, чтобы это все должно произойти, должна быть принята программа на общероссийском уровне, то есть должна быть федеральная программа, которая бы это решила комплексно. Не так, чтобы они где-то как-то точечно какие-то вот моменты решались, то есть в одном крае компенсируют, в другом не компенсируют, в одном крае местные власти идут навстречу населению, да, строят детские сады, в другом, соответственно, закрывают на это глаза и делают, и что ничего не произошло. Ну, в общем, я не верю в это, понимаете, это такие обещалки, которые из года в год мы слышим. Я думаю, что это будет просто сейчас проводиться какие-то такие меры, вот как уплотнение групп, ну вот такие вот меры, которые ни к чему хорошему абсолютно не приведут.
В случае, если до 15 ноября власти не предпримут серьезных шагов для решения проблемы нехватки мест в детских садах, активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» намерены призывать родителей дошкольников прийти на выборы в Госдуму 4 декабря и оценить деятельность партии «Единая Россия» по отношению к детям. В ноябре движение планируют провести новые масштабные акции протеста. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – прения на суде в Москве по делу убитого болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Будут и другие рубрики, и другие репортажи. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кубань воюет с гражданскими активистами.
Комментарии экспертов.
Культуролог Алексей Плуцер о либеральной возне и радикальных протестах.
В блогах Свободы.
Журналист Чингиз Султансой. Бокс или не бокс? Вот в чем вопрос.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.